Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 29-ю, по Пятидесятнице, мы, как всегда, светло празднуем Воскресение Христово и готовимся к встрече славного Рождества Господа нашего и Бога, и Спасителя Иисуса Христа. И Святая Матерь Церковь, как всегда, дает нам поучение, укрепляя нас, ободряя на трудном и узком, и тесном пути, ведущем в жизнь вечную. Мы нуждаемся в разумлениях, в обличениях и в утешениях, в укреплениях. И, как всегда, Святая Церковь заботливо, по-матерински помогает нам, принося нам и слова Господа, и слова святых апостолов для назидания во спасение наших душ. Сегодня мы слыхали из Евангелия от Луки, как Господь исцелил 10 прокаженных мужей. Когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас». Эти люди страдали проказой. Проказа в то время была болезнь Богом наказанных людей. И все понимали, что если человек страждет проказой, значит, это Божие наказание. Сейчас подобные болезни тоже есть. Вот, и к ним относится болезнь рак, СПИД и несколько таких тяжелых неисцельных недугов. И сейчас проказа тоже существует, но она уже не имеет того значения, какое было вот в это древнее время. А тогда, как мы видим, на маленькой территории, относительно малого количества людей, это была очень распространенная болезнь, ибо греховность людей сказывалась таким образом, что Господь наказывал их проказой. И поэтому именно с этой болезнью, по закону Моисея, если заболевали верные люди, они должны были обращаться к священникам. То есть эта болезнь врачевалась не какими-то человеческими, медицинскими там средствами, а обращались в храм Божий, к священникам, и те приносили жертву и смотрели, очистилось или не очистилось. И там был целый установлен порядок определенный. Вот, кто интересуется, может почитать в книгах Ветхого Завета, как с этим недугом приходилось обращаться к священству и что происходило. Для нас важно, что вот это обращение к священству показывает, что это наказание от Бога, и, соответственно, покаяние, исправление в грехах своих было основой исцеления от этого тяжелейшего недуга. И болезнь эта была заразная, хотя заражала она, опять-таки, не просто так, а людей, зараженных до того грехом. И люди эти были как бы отверженными от общества, они жили своим сообществом и не соприкасались с другими людьми, и поэтому здесь и отмечено, что они стали вдали, увидав и узнав Господа, о котором они уже слыхали. Ибо многие-многие недужные люди, страждущие, больные, хромые, слепые, прокаженные, которые жили надеждой в глубине души на исцеление, они слыхали слух про Иисуса и про Его чудесное исцеление, и поэтому жили верой и надеждой, что когда-нибудь они встретятся и могут получить исцеление. И этим людям повезло, этим 10 мужам, они сподобились такого случая. Бог проходил рядом, и они встретили его и стояли издалека, и поэтому очень громким голосом обращались к Господу, чтобы через это большое расстояние ему было слышно. И что же они говорили? Они говорили Иисусу молитву. Как могли? «Иисус, наставник, помилуй нас». Краткая форма Иисуса молитвы. Опять-таки, имя Иисуса главное в этой молитве и просьба о помиловании. Вот сущность Иисуса молитвы. Имя Иисуса Христа, Сына Божия, и просьба о помиловании. В этой просьбе все заключается, в том числе и телесное исцеление, и душевное. И вот это как бы расстояние большое показывает для нас во внутренней жизни, что мы тоже прокаженные, но проказа наша другая, она греховная. И мы тоже не можем сообщаться со святым обществом, святых небожителей и святейшим, чистейшим Господом. И поэтому в таком состоянии, осознавая свою погибель, свою греховную заразу, эту проказу, мы должны стоять вдали от Господа, вынуждены стоять, и смиренно, признавая себя достойным этого наказания, очень громко вопиять к Нему. То есть вот эта сила, громкость – это сила нашего обращения. Это не обязательно, сказать, громкость вот голосовая, но это должна быть душевная громкость, это должно быть такой от всей души призыв к Господу, чтобы Он обратил внимание, чтобы Он, пока далекий от нас, как бы через наше вот это усилие, вот эту мощность обращения, обратил внимание, сжалился, умилосердился и явил свою милость. И как мы видим, молитва сработала, милость Божия неизречена. Увидев их, Он сказал им: «Пойдите, покажите священникам». То есть Господь знает, что делает. Он исцеляет, но поскольку эта болезнь была особенная и нуждалась по закону Моисея обязательно свидетельству священников, то он, уже зная, что он их исцеляет, посылает их для этого свидетельства. То есть он не нарушает не отмененный еще им закон Моисея. Ибо закон Моисея отменился только тогда, когда Господь создал свою церковь, и как бы была замена одной церкви на другую. А в тот момент, когда еще завеса не задралась, и Дух Святой окончательно отошел, он сам ходил и в храм, и, правда, для обличения больше, но не запрещал обращаться к священнику, а наоборот, подтвердил, что все установления Моисея – это божественное установление. И беда людей, что они уклонились и стали только лицемерно, или на показ это делать, но не самого закона. Хотя сам закон не мог ничего сделать другого, как только привести ко Христу. И когда они шли показаться священникам, они очистились. То есть вот исцеление было как бы в движении, в процессе. Это не было вот такое мгновенное, вот, что они увидели Господа, попросили, и Он тоже их очистил. А Господь попросил особым образом, когда они уже шли к священнику по пути, и вот произошло это очищение. Так бывает и у нас в внутренней духовной жизни, когда мы занимаемся покаянием, Иисусовой молитвой, то бывают как бы особые посещения Божии. Но мы замечаем, что даже когда милость Божия особым образом как-то посетит нас и даст нам зрение грехов своих, и оплакать их, и сокрушиться, все, то не обязательно в этот самый момент происходит и очищение от грехов. То есть нет такого какого-то правила четкого, которое можно было бы установить, и, потому что если бы было такое четкое правило в духовной жизни, вот, или какую-то закономерность, то люди уже и ожидали бы. Выполняя что-то, они бы тут же и ожидали это получить. Так вот, Потому и не может быть четкого правила и законности какой-то, закономерности какой-то, потому что нету такого четкого вот обусловленного момента, когда происходит очищение или какое-то благодатное действие, потому что люди бы этого ожидали. А Господь сказал, что ожидание вот сейчас конкретное, какой-то конкретной благодати или божественного дара есть неправильное устроение, ибо не приходится создать Божие с ожиданием. Поэтому всегда должен быть элемент неожиданности. И когда проходит это состояние, и мы продолжаем жить дальше, и вот тут неожиданно, в какой-то момент, когда мы можем совсем в этот момент думать о другом, заниматься делами житейскими, и вдруг приходит неожиданное очищение, и мы это начинаем видеть, себя ощущать и благодарить Бога, и как всегда для нас это неожиданность. Так случилось и здесь. И дальше... Дальше очень важно увидеть, что именно от нас зависит дальнейшее наше положение, от нашего поведения, от нашего отношения вот, к милости Божией, с нами случившейся. То есть, как только мы обнаружили, что каким-то образом благодатью Божией, милостью Божией мы получили какое-то преуспеяние в деле спасения, очищение или греху, прощения или грехов, или дарование внимания, очень важнейший, один из передов, зрения грехов своих важнейший, вот, нечто духовной, или сокрушение, умиление, такие важные покаянные дары. И если мы примем это как должное, как будто это мы сами своими усилиями заработали, то мы делаем очень большую и страшную ошибку. Потому что мы не сохраним это состояние, а потеряем его, приписав как бы к себе, своим заслугам, своим усилиям, своим действиям. Если мы так будем действовать, мы обязательно потеряем это чудо милости Божией. Поэтому, видя, что с нами произошло нечто необычное, и которое никогда по нашему усилию произойти не могло, то есть явное действие божественной благодати, какое бы оно ни было действие, но мы четко понимаем, что это действие божественной благодати. Нужно остановиться на этом и тут же воздать славу Богу. Вернуться к Богу, поклониться Ему и воздать Ему славу. Поблагодарить Его, зафиксировать это, приписать Ему: «Господи, благодарю Тебя, что Ты сжалился над несчастной моей, бедствующей, страшно грешной душой и даровал ей слезное очищение, умиление или зрение греховности, и так, или какой-то другой такой полезнейший дар покаяния. Без Тебя я никогда этого не мог бы иметь, и даже понятия не мог бы иметь, что это такое. Теперь Ты даровал, просто сжалившись надо мной. Никаких заслуг моих нет в этом, никаких трудами, что я не мог бы никогда ничего этого иметь. Понимаю, сознаю и благодарю Тебя. Я безответен, но благодарю Тебя за Твою милость. И молюсь, и можно, и дальше да будет милость Твоя со мной, ибо без Тебя я не могу ни шагу ступить, ни что-то доброе и полезное себе сделать. Признаю это, исповедую вслух Тебя, вслух всего неба. Благодарю, ценю Твою милость, дорожу ее как могу и молю Тебя, научи меня сохранить ее, научи меня приобретать дальше, научи меня быть как бы постоянно благодарным Тебе и ценить все Твои дары. Если мы будем так поступать, то мы будем сохранять полученное от Бога и приумножать на свое спасение. Если же мы примем как должное, обрадуемся, конечно, вот как могли не обрадоваться прокаженные, которые получили очищение от своего тяжелого недуга, который их поставил вне общества всего, конечно же, они обрадовались. Но почему-то только одному из них пришло правильное решение вернуться к источнику своего исцеления, к тому, чьим именем он это получил, и это оказался иноплеменник, самарянин, как говорит Господь. И он пал низ к ногам Господа, благодаря его. Тогда Иисус сказал, не 10 лет числили, где же 9? То есть Он показал нам, что, к сожалению, вот эту ошибку допускают очень многие облагодетельственные Богом люди. Очень многие люди, к сожалению, остаются неблагодарными. Они пользуются Богом, пользуются божественными дарами, милостями, но не благодарят Бога, думая, что они этого достойны, и так обязан Бог им это делать. Поэтому этот вопрос для нас Господь как бы произнес. Он прекрасно знал все, почему они не пришли, их состояние, но Он хотел нам показать, что как увы, бывает. Почему они не возвратились, вот и слава Богу, кроме этого иноплеменника? И сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Получается, что этот иноплеменник, хотя и заблуждался в догматической вере, но в практической вере оказался лучше и правее тех иудеев, которые формально были в правой вере, но в живой вере они оказались мертвецами. Они не спасли себя. То есть вера их была настолько малой, ничтожной, что ее практически не было. И поэтому, если вера практическая, живая, этого племянника спасла его от этого недуга, а затем он может поправить и догматическую веру вот, от Господа, потому что он открыт Господу, он смирился перед ним, он поклонился ему, разве он не примет от него поправки? Конечно же примет. А те, довольные своей внешней верой, довольны, что они очистились, они не явили живую вот эту практическую веру Господу, и поэтому утратили и очищение, и болезнь опять вернулась к ним, как к неисцельным душею, то и внешнее свидетельство, то есть тело, опять было отдано этой болезни, чтобы показать, что ваши души неверующие, и вы остаетесь с вашим недугом за неблагодарность, за неверие Господу Иисусу Христу. Хотя вы и обратились, и были как бы соучастниками этого великого чуда. Поэтому, научаясь от этого повествования, мы твердо положим в основе своей духовной жизни внимательно следить за всеми проявлениями божественной милости, в ней бываем, с тем, чтобы тут же поклониться Богу до земли, поблагодарить Его от всей души, от всего ума, от всей крепости, от всего помышления, и просить и дальше сохранять все Его дары, научить сохранять их и благодарностью все приписывать Богу. И это есть важная часть нашего смирения. Все добрые дела, все добрые дары, благодать Божию, все, что мы имеем от Бога, все приписывать Ему и за все Его благодарить и тем сохранять. И сегодня мы имели чтение из послания святого апостола Павла Ефесянам, в котором он, обращаясь к христианам, живущим в Эфесе, обращается и ко всем нам с очень важными поучениями. «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». С первых слов святой апостол напоминает о нашем звании. То есть он напоминает нам, что мы, христиане, стали христианами, вошли в Церковь Христову не сами по себе, а по зову Бога. Мы были призваны Богом и только лишь откликнулись на этот призыв. Да, есть люди, которые не откликаются на Божий призыв и идут в другую сторону. Но не о них речь. Мы откликнулись, мы пошли, но этого недостаточно. Надо помнить о этом звании и быть достойным этого звания, то есть поступать в своих ежедневных поступках, вот как бы свидетельствовать, что мы христиане, что мы помним, кто мы, куда мы идем, чьим именем мы именуемся. Ибо честь или бесчестие каждого из нас переносится на главу нашей церкви Господа Иисуса Христа. Поэтому мы можем либо унижать Его имя, порочиться в своих поступках, действиях, либо наоборот достойно носить. Поэтому Он умоляет нас, чтобы мы именно достойно поступали согласно нашему званию. И прежде всего, как бы вот, что помогает нам достойно поступать, это со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью. То есть отношения между братьями и сестрами, между членами одной единственной святой Церкви Христовой являются как бы главными вот, в свидетельстве вот этого достойного звания. Мы свидетельствуем себя сынами Бога, христианами, только тогда, когда правильно относимся к братьям и сестрам. Вот, то есть к своим самым близким по духу, по вере, по надежде, по устремленности, по цели, самым близким людям, которые нам ближе и дороже родных по плоти и крови, если они не члены церкви. Это духовный союз, и поэтому он связан кровью Христовой, Его телом, Его именем, и в одной церкви мы имеем одного главу Иисуса Христа и одного кормчего Духа Святаго, имеем одного Отца Небесного, Господа Бога нашего, и поэтому мы, дети, и должны относиться друг к другу как братья и сестры именно во Христе, как братья и сестры именно Небесного Отца, а не просто плотские. И отличие духовных братьев и сестер состоит в том, что они себя начинают и со всяким смиренномудрием. Значит, для себя они делают все, чтобы пребывать в смиренномудрии. И апостол подчеркивает, со всяким смиренномудрием. То есть, вот это вот со всяким, говорит о том, что смиренно должно быть везде, во всем, во всяком нашем поступке, во всяком нашем слове, взгляде, в походке, в сидении, в вставании, в обращении. То есть, во всем мы должны являть свое смиренномудрие. Максимально, сколько можем только. Вот. Смиренномудрие. Это и смирение, и мудрость. Вот, слиты воедино. Такое вот качество, одну добродетель. И поэтому очень легко общаться с человеком смиренно-мудрым. Он всегда находит самое правильное отношение. Он всегда считает себя хуже другого брата и сестры. Он предпочитает всегда другого брата, другую сестру себе. И поэтому с ним очень легко общаться. Он не прикословит, не противоречит, не обижает, не унижает, не оскорбляет, сносит, если мы его обижаем, терпит, молится и всячески смиряясь, но и при этом сохраняет мудрость, он смиренномудствует, все предавая в руки Божии, помня о его промысле, о его милости, и поэтому как бы это качество должно стать самым главным у каждого из нас. И если мы в церковном сообществе, в каждой общине будем все заботиться о содержании этой добродетели, этого качества, чтобы она стала у нас главным, доминирующим, основным, чтобы мы просто дышали им, светились этим качеством, являли это качество в себе, чтобы нельзя было отделить его от нас никогда, то мы будем в очах Бога выглядеть очень любезно Ему, и Он нас будет всегда покрывать обильной благодатью, помощью, защитой, и друг с другом мы будем общаться очень легко, и всегда будет польза, и никогда не будет никакого вреда, никакого соблазна, никакого смущения, потому что это качество как раз позволяет быть в самом таком дружественном, благожелательном общении друг с другом. И, конечно же, дополнять это качество должна кротость. Потому что кротость является как бы важнейшим качеством в общении с ближним. Это наше уже как бы отношение к нашим братьям, к сестрам, оно проявляться должно еще и кротостью. То есть смиренномудрие и кротость. Вот. Кроткое сердце. И мы знаем, что это одно из состояний блаженств, которое Господь говорил. Блаженные кротцы, якоти наследят землю. То есть кротость – это такое добродетель, такое качество, которое позволяет человеку овладеть самим собой. Потому что землей назван весь человек. И иногда землей называется и сердце. Поэтому человек может овладеть самим собой, наследует эту землю, в смысле, он будет руководить собой, а не его естество будет восставать против него всеми греховными приражениями, страстными движениями и как бы руководить человеком, двигая его на грех, на погибель. А кроткий человек как бы по благодати Божией овладевает всеми этими порывами и страстными движениями, связывает их и овладевает землю, доследует ее, и тогда уже все наше естество подчиняется уму, воле и духу человека, которые устремлены вот, к Богу и Его именем, и Его благодатью, живут и действуют Бога угодно. Поэтому человек кроткий овладевает собой и примиряется внутри себя. Поэтому он может в мире и согласии жить и уже вовне, то есть с братьями, сестрами и с прочими людьми. Ибо это качество, наряду со смиренномудрием, и позволяет как раз мирствовать в отношении братьев снисходительным. И эти два качества как бы проявляются в долготерпении и снисхождении друг к другу, что и является для нас действенной любовью. Поэтому удивительно, как апостол нанизал эти добродетели в правильной последовательности, говоря, что мы со всяким смиренномудрием, кротостью, долготерпением должны снисходить друг к другу любовью. То есть любовь – это союз. Союз, да, каких-то конкретных людей. Но этот союз должен был построен на каких-то отношениях. Вот. То есть, чтобы связать. И вот этот союз благожелательный. Потому что любовь говорит, что люди друг другу настроены благожелательно. То есть, что они являются друзьями, то есть дружить, другому жить. То есть, что человек выходит из себя ради другого человека. То есть, из зацикленности на себе он выходит на другого человека и думает о его благе больше, чем о своем. Предпочитает его благо своему. И отдача идет чем только может этот человек от этого человека другому, брату, сестре, там, то, конечно же, если все в этой общине так поступают, то все только приобретают. Потому что никакой потери быть не может. Не только мы исполняем заповедь, не только мы достоинство христианское являем, не только мы угождаем Богу этим, Его милость к себе привлекаем, Его благодать особым образом привлекаем за исполнение и заповедей, и явление любви, исполнение заповедей о любви, братолюбие именно. Но и как бы мы друг от друга получаем, потому что я один, например, вот, и как бы с такой отдачей, благожелательностью отношусь к братьям и сестрам, но я только одно что-то от себя могу отдать, а получаю я сразу от каждого брата и сестры взамен. И получается, что в любом случае я выигрываю, потому что они точно так благожелательно относятся ко мне, снисходят моим немощам, долго терпят меня, как и я. И поэтому я во много раз больше приобретаю как бы себе, чем отдаю. Такой закон самоотдачи. Чем человек больше дает, тем больше он по этому закону и получает, действуя не ради этого. Это получается так по закону любви. А не потому, что человек с корыстной целью пытается построить. Как раз где корысть, нет любви. Поэтому или еще говорят, нет истинной любви, потому что есть любовь лицемерная. То есть это не любовь, но поскольку она подделывается под любовь, то она лицемерная. Когда идет расчет, ты мне хорошим, и я тебе хорошим. Ты мне плохим, и я тебе чем-нибудь плохим. То есть вот это ты мне, я тебе, это пагубный взаимообмен, но это не любовь, это не союз. Это договор на каких-то условиях. И в этом договоре, конечно же, только присутствует греховное наше состояние. И через страсти, человекоугодие, лицемерие, притворство там, и так далее, через вот эти страсти душевные человек и общается в ложной надежде получить что-то от другого человека, и то же самое с корыстной целью, что-то ему сообщая. Поэтому должны внимательно следить. То есть наше отношение является искренним или вот таким лицемерным. И если лицемерным, то уврачевываться от этого состояния, умолять Бога, исправляться, изменяться. Мы должны не лицемерно, а действительно из смиренно-мудрой кротости долготерпеть немощам братьев и сестер, потому что мы должны четко знать, что все мы немощные. У каждого своя немощь есть, свои недостатки. Мы рождаемся несовершенными, еще и падшими, грешными, а еще по жизни, сколько у каждого своих было ошибок там, и всяких тяжестей, и сколько грехов каждый набрал. И поэтому не надо этому удивляться, что в церковь приходят люди, и они отягчены всякими своими проблемами, грехами, скорбями, болезнями, неправильностями, заблуждениями всякими, невежеством и так далее. И этому удивляться не надо. Мы в чем-то сами не мочествуем, что-то не знаем, что-то не понимаем, а они что-то свое. И если мы видим, что мы что-то знаем, а он этого не знает, то мы не можем по этому поводу ни превозноситься, ни укорять его, а лучше помочь ему восполнить, а он поможет нам что-то восполнить. И всегда можно у всякого брата и сестры чему-то поучиться, ибо всегда есть какое-то преимущество у каждого брата в чем-то, у каждой сестры. В чем-то есть преимущество в том, что мы можем восполнить себе. И то же самое мы можем что-то дать от себя и своего опыта, вот, если будем долго терпеть, снисходить, носить немощи друг друга, чтобы так исполнить закон Христов. И вот такое отношение и будет союзом любви. Потому что любовь, она прежде всего желает спасения своему брату и сестре во Христе от всего сердца, и желает, и действует так, чтобы этому человеку максимально было, как бы благоприятствовало все ко спасению. Потому что спасение – это наша главная цель, а любовь всегда ищет главного, вот, чтобы самое лучшее отдать человеку. А что может быть лучше, чем спасение души для этого человека? Если мы себе желаем спасения, ставим это главной целью своей жизни, то понимаем, что и каждый брат и сестра имеет именно главной целью спасения своей души. Поэтому и наблюдаем за тем, что мы можем сделать для помощи в деле спасения брата и сестры, и что мы должны не делать, чтобы не повредить делу спасения. То есть, чтобы не соблазнить, не смутить, не искусить, и каким другим образом не повредить душевному настроению и делу покаяния, молитвы и так далее. То есть, здесь надо очень бережно относиться, и любовь, она и научает нас, и как поступать, как действовать, как говорить, и на основании смиренной мудрости, кротости, благотерпения действует снисходительно всегда. Всегда любовь снисходительна, но ищет только пользы и спасения брата и сестры, не в ущерб своему спасению, разумеется. И вот такая согласованность, чтобы и сам не погиб, и брату и сестре помог, если это возможно, или хотя бы не повредил, а потерпел, чтобы помочь, ободрил его словом, поддержал, укрепил, тогда будет очень, сказать, в этом братстве, в этой общине всем легко и радостно спасаться, хотя бесы не оставят, но так настроенные люди, имеющие такие качества добродетели, будут преодолевать все искушения, все напасти бесовские совместно, как сжатый кулак, они будут отбиваться единогласно, единодушно, любя друг друга, помогая друг другу. И это есть настоящая христианская община. Несмотря на немощи отдельных лиц, все эти немощи как бы перекрываются вот этой любовью, благожелательностью, снисхождением, долготерпением и вот этими величайшими, важнейшими качествами смиренномудрия и кротости. И как бы врагу нет места. А враг всегда хочет вбить клин между братом и сестрой, между братом и братом, между сестрой и сестрой, чтобы свести их жизнь к постоянным дрязгам, конфликтам, кляузам, клеветам, ябедам, насмешничеству, обидам, огорчением, оскорблением, конфликтом, драком, ссором, разборкам. И чтобы превратить жизнь христианина внутри общины, каждого члена общины, вот постоянно такое страшное греховное возбуждение, которое ничем не лучше людей, живущих вне церкви, язычников, безбожников. Они живут в такой стихии постоянно. И для них это, увы, такая неизбежная как бы доля. Но для нас должно быть все иначе. Если мы, имея такую благодать, имея чашу жизни, имея такие поучения, помощь Божью, и все, что мы в церкви имеем, и не изменяемся, не отличаемся от них своим отношением, а еще провозглашаем себя церковью братолюбия, филадельфийской церковью, то горе нам, что мы не соответствуем этому названию и этому великому званию вот, члена Филадельфийской церкви, которая последняя на земле несет истину, благодать, спасение. Поэтому мы должны помнить об этом и все делать, и именно в отношениях между братьями проявлять как бы вот свои, все эти добродетели, качества, которых должны умолять, которые должны стяжать в своей личной покаянной жизни, чтобы затем проявлять это и вот, в жизни общины, братства нашего церковного. Поэтому озаботимся внимательно приобрести эти качества, эти добродетели и так относиться друг к другу. Дальше апостол призывает, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. То есть, вот все, что мы говорили, да, и включая любовь, должно привести к тому, что мы должны стараться сохранять единство Духа и союз мира. Значит, единство Духа. Будьте единодушны. Так часто в других местах называют апостол Павел. Вот это единство Духа тоже очень важное свидетельство как бы для церкви, для церковной конкретной общины. Потому что люди, входящие, вот, хотя они отличаются, каждый имеет какие-то свои особенности, но одно у них должно быть общее – это Дух. И единство Духа при единстве веры, при единстве цели, при единстве чаши – это само собой вытекающее следствие. Мы должны быть одного Духа. И какого Духа? Духа Святаго. Если каждый из нас будет заботиться о стяжании Духа Святаго, и мы будем причастниками Духа Святаго, то в нас и будет один Дух, Дух Святой. И Он нас и наставит на всякую истину, в том числе, как нам сохранить это единство. Потому что и причастны Духу Святому все должны быть причастны. И должно быть единство, вот как бы единодушие во всех вопросах, которые по ходу жизни нам ставят. Поэтому, если мы будем причастны Святого Духа, то и сохраним это единство, будем единодушны во всех вопросах. А единодушие как раз и сохраняет нас от раздоров, конфликтов и всего прочего, что так обильно преподносит мир во зле лежащий. То есть тем мы и отличаемся. Там никогда нет единодушия. Там единодушие бывает только моментами, когда часть грешников договариваются на какой-то грех. Вот как разбойники договариваются пойти там кого-то ограбить, вот они в этом деле единодушны, чтобы пойти сделать преступление. Во всех остальных случаях они не единодушны. И тут же после ограбления начинаются уже между собой разборки, и часто убивают друг друга, чтобы только кому-то досталось больше. И это все показывает, что никакого единодушия у них быть не может. Это одержимость. У них единодушие, то есть они одного беса. Вот, одержимости, то есть какого-то беса воровства там, или убийства, грабежа. И вот, вот это у них одержимость общая, она и является их единодушием на этот грех. Мы являемся по-настоящему единодушными, потому что объединяемся Духом Святым и стараемся, написано, вот, сохранять единство Духа. Почему стараемся? Потому что мы живем на войне. На войне с духами злобы поднебесной, которые все будут делать, чтобы вывести нас из этого единства Духа. Потому что они прекрасно знают, что если мы будем соблюдать единство Духа, то им как бы нет и доступа к нам, и они не могут преуспеть ни в одних своих кознях вот, и напастях. Что бы они ни сделали, мы все перенесем и отразим все их козни с Божьей силой, Божьей помощью, все преодолеем и только пользу получим, побеждая этих князей воздушных. Поэтому надо со своей стороны стараться, то есть все делать, чтобы соблюсти это единство. Значит, есть какая-то часть, которая от нас зависит. Именно то, что от нас зависит, мы должны делать, чтобы хранить единодушие, вот это единство Духа. И тогда будет союз мира. То есть наше братство, наша община будет жить, вот этот союз любви, он будет и союзом мира. То есть никаких раздоров, никаких конфликтов, никаких даже воздыханий друг на друга не будет вот в этой общине, если она так будет по благодати и Божьей помощи устроена. Но мы, со своей стороны, должны делать то, что от нас зависит. Остальное сделает сам Бог. И тогда мы будем действительно исполнять эти слова, которые нам обращается святой апостол Павел. И дальше он укрепляет нас и объясняет, почему мы так должны действовать, почему должно быть единодушие у нас и союз мира. Потому что одно тело и один дух в теле. Да? Он сравнивает человечество, как у человека вот одно тело есть, и у человека один дух в этом теле. Так и церковь. Церковь одно тело, и у церкви один дух, Дух Святой. И мы, приходя сюда каждый своим духом, если не позаботимся как бы присоединиться, да, к этому одному Духу Святому, то есть, чтобы его иметь в себе, а себя иметь с ним единодушным, то будет раздор. Мы будем как бы постоянно выпадать из общего вот, церковного состава вот своей вот этой особенностью, какой-то греховной, горделивой, тщеславной, самолюбивой какой-то частностью. Потому что именно это делает нас разнодушными. Вот. А если разные, мы уже разномыслим и разные по духу, то это самое прямое основание для конфликтов, для споров, склок и всех прочих враждебных как бы, действий, которые, к сожалению, мы видим, наблюдаем, часто бывает и в церковных общинах. И они потому и случаются, что люди не, конкретно каждый человек, не прилагает усилия вот единица с этим духом, как бы изменяя себя и делая един дух с Духом Святым, и тогда вливаясь в это тело, в котором один Дух Святой. Мы часть этого тела, мы своим духом соединяемся с Духом Святым, и тогда мы входим гармонично в Церковь Христову, как бы всем своим естеством, не вызывая никакой болезни в теле. То есть мы не являемся тогда микробом, бациллой какой-то, бактерией болезнетворной, которая разрушает тело. Если мы приходим так, то мы являемся частью этого тела и частью Духа Единого в Церкви. Если мы так не приходим, а хотим сохранить свою греховность, свое самолюбие, то мы являемся как болезнетворный какой-то микроб. Мы входим в тело, но уже, к сожалению, не на созидание, а себе на погибель, а другим на смущение, соблазнение. И тело заболевает, мы являемся источником вот как раз этих конфликтов, смущений. Ну, кто-то из нас, например. Это очень тяжелое, жуткое положение, и надо сразу резко выправлять, уйти, уединиться и плакать, умолять Бога, чтобы измениться, вот как бы и войти уже здоровым членом в здоровое тело. Одно тело, один дух, как и вы, и призваны в одной надежде вашего звания. Раз мы имеем одну надежду, и одно тело, и одно, что нам делить, спорить, враждовать, конфликтовать? Один Господь, одна вера, одно крещение. То есть все нас объединяет. У нас один Господь, у нас одна вера. Все мы вошли через купель крещения в церковь. Одинаково получили великую спасительную благодать. Станется крещение, миропомазание. Все мы причащаемся одной чашей. Все мы являемся сыновьями, дочерьми Отца Небесного. Поэтому все это должно нас объединять. Все это должно нас держать в союзе любви мира, согласия, единодушия, единомыслия. И напоминая себе об этом, мы и будем постоянно вот, сохранять этот союз мира и любви. И еще на земле являть как бы отпечаток блаженного небесного состояния. Один Бог и Отец всех, который над всеми, и через всех, и во всех нас. Имея такого отца, будем достойными его детьми, достойными друг другу братьями и сестрами. Вот, примем к сердцу поучение апостола. И сегодня, с этой минуты, изменим свое отношение. И если будем видеть все недостатки, которые как бы могут повредить братьям и сестрам, то займемся в первую очередь уврачеванием этих недостатков. И исповедуем их священнику своему. Умолять будем Бога день и ночь. Избавить прежде всего от тех греховных недостатков, которые вредят всему нашему братству, всему сообществу. Чтобы нам не на словах, не только в желаниях, а и в реальности соответствовать великому званию Церкви истинного братолюбия. Именно этим качеством в последние времена отличается истинная Церковь. Ибо в ложных церквях нет единомыслия, нет единодушия, нет братолюбия истинного, нет смиренномудрия, кротости, долготерпения, ничего этого нет и быть не может. Там лицемерие, игра, притворство, актерство, склоки, споры, раздоры, конфликты, ненависть, зависть, враждование, съедание друг друга. Да избавит нас Господь от этого, да будем мы действительно истинными чадами Отца нашего и истинными членами Филадельфийской Церкви, Церкви истинного братолюбия. Аминь.